Глава 7. Газ вскочил, я повернулся в сторону вошедших, Вульф не сдвинулся с места и сказал:
«Полагаю, мистер Нунан, ваш вопрос был риторическим, но если...»
«Молчать! Я, черт подери, прекрасно знаю, кто вы такой! Вы бродвейский хлыщ, который приперся к нам в Уэстчестер и решил тут установить свои законы! А ну-ка убирайтесь вон отсюда! Вон, я сказал! И пошевеливайтесь!»
«Мистер Питкерн разрешил мне...»
«Черта с два он вам разрешил! Он только что позвонил мне! И ничего вы из этого коттеджа не возьмете! Может, вы и заставили плясать под свою дудку полицию Нью-Йорка и даже нашего прокурора с ребятами из округа? Только со мной такой номер не пройдет! Сами пойдете или вам помочь?»
Обхватив руками подлокотники кресла, Вульф подался вперед, грузно поднялся и бросил:
«Пойдем, Арчи!»
Надел пальто, шляпу, взял трость и двинулся к выходу, но у порога обернулся и мрачно произнес:
«Надеюсь, мы еще встретимся, мистер Трэбл!»
Желая спасти Вульфа от еще большего унижения, я поспешил раскрыть перед ним дверь, чтобы он сам не тянулся к дверной ручке. Оказавшись на улице, я достал из кармана фонарик, включил его и первым двинулся по тропинке. Пока мы шли по той дорожке, уже в четвертый раз за день, мне хотелось сказать очень многое, но я счел за лучшее прикусить язык. Во-первых, за нами по пятам следовали Нунан и его приятель, а во-вторых, раз уж сам Вульф решил сдаться и отступить, то мне оставалось только с этим смириться. Когда мы вышли из хвойной рощи, я направил было луч света на теннисный корт, но Вульф недовольно заворчал, и впредь я подсвечивал только тропинку. Наконец, под нашими ногами захрустел гравий. Тяжело ступая, Вульф направился к машине. Когда я открыл перед ним заднюю дверцу, Нунан, стоявший справа от меня, заявил:
«Цените мою доброту! Я мог бы позвонить окружному прокурору и добиться разрешения задержать вас, как важных свидетелей. Но, как видите, не стал этого делать. Сейчас мы пойдем в свою машину. Доберетесь до въезда в имение, остановитесь и подождите нас. Мы пристроимся вам в хвост и проводим до границы округа. И не вздумайте возвращаться обратно. Ни сегодня ночью, ни когда-либо еще в будущем, ясно?»
Ответа не последовало. Я захлопнул за Вульфом заднюю дверцу, открыл переднюю, сел за руль и включил зажигание.
«Я спрашиваю, вам ясно?»
— рявкнул лейтенант.
«Да!»
— ответил Вульф. Полицейские отошли в сторону, а я медленным ходом двинул машину вперед. Когда мы добрались до въезда в имение, я остановил автомобиль, дежуривший там помощник Нунана осветил нас фонариком, но ничего не сказал. «Сейчас я сверну направо и поеду на север», — бросил я Вульфу через плечо. «До Брустера всего 10 миль, а это уже другой округ, Патнам. Нунан велел нам уехать из этого округа, но он же не уточнил, куда именно».
«Поворачивай налево и езжай в Нью-Йорк!»
«Но...»
«Не спорь, Арчи!»
Дождавшись, когда полицейский автомобиль пристроится за нашим, я выехал на шоссе и свернул налево. После того, как мы преодолели несколько миль, Вульф проговорил:
«Даже не пытайся его дразнить! Никаких проселочных дорог, гонок по пересеченной местности и резких торможений. Это будет безрассудным, неоправданным риском. Этот человек невменяем. Он маньяк и способен на все, что угодно».
Я ничего не сказал в ответ, поскольку и сам был того же мнения. Нас скрутили в бараний рог, и сейчас лучше не рыпаться. Я выбрал оптимальный маршрут следования до Хоторн-Серкл. Там, все еще с преследователями, висящими у нас на хвосте, я свернул на Соммел-Ривер-Парквей. Часы на приборной панели показывали без четверти 7 вечера. Больше всего меня беспокоило то, что я не видел выражения лица Вульфа. Если он ломал голову над разгадкой преступления, то есть работал, значит, все было прекрасно. Если же просто дергался и переживал, страшась дополнительных опасностей, которые сулила нам поездка на автомобиле в темное время суток, это, наверное, тоже было не так уж и плохо. Но если Вульф мечтал поскорее вернуться домой и больше ни о чем другом не думал, это означало, что мне нужно как можно скорее с ним поговорить и привести его в чувство. Я ничего не имел против беседы, но вот беда. Я не знал, что сейчас у Вульфа на уме. Вплоть до этого момента я даже не подозревал, как для меня важно видеть его широкое мясистое лицо. До первого светофора после Хоторн-Серкл мы добрались за 11 минут. Это означало, что мы ехали не очень быстро, но и не слишком медленно, в самый раз. Горел зеленый свет, и я не стал сбрасывать скорость. Еще через 4 минуты нас ждала встреча со вторым светофором. Горел красный. Пришлось притормозить. Сзади в нас чуть не въехал Нунан. Снова тронувшись с места, мы заехали на холм, нависавший над городом Йонкерс, спустились по серпантину в долину, подъехали к шлагбауму перед платной трассой, заплатили 10 центов, и еще через милю в окнах замелькали знаки, сулившие скорое свидание с Нью-Йорком. Взяв право, я слегка скинул скорость. Я знал, стоит Вульфу вернуться домой, его оттуда на улицу уже на лебедке не вытянешь. Поэтому надо было как-то этому воспрепятствовать. Но как? Увы, несмотря на то, что до дому нам еще предстояло ехать 25 минут, дело казалось мне совершенно безнадежным. Но попытаться все-таки стоило. Сбросив скорость до 30 миль в час, я заговорил. «Мы покинули пределы Уэстчестера. Нунана на хвосте нет. Он повернул еще до платной трассы. Пока никаких распоряжений от вас не поступало. Куда нам ехать?»
«Где мы?»
«В Ривердейле».
«Когда мы будем дома?»
Я уже хотел было обмануть его, накинув полчасика, но тут он задал еще один вопрос.
«Как нам убраться с этой гоночной трассы?»
«Элементарно. Именно для этого в автомобиле есть руль».
«Тогда поскорее сверни отсюда и отыщи телефон-автомат».
«Такое я услышал от Вульфа впервые в жизни. Я выбрал первый же съезд с трассы, проехал по боковой дороге несколько кварталов, свернул направо и перемахнул через холм. В Ривердейле я ориентировался плохо, однако даже в малознакомом месте не бог весть, как сложно найти аптеку, в которой имеется телефон-автомат. Вскоре я притормозил у тротуара как раз напротив одной из них. Я поинтересовался, с кем Вульф собирается побеседовать, но он заявил, что звонить придется мне. Я повернулся и внимательно посмотрел на него.
«Не знаю, Арчи», — произнес он. — «Доводилось ли тебе хоть раз видеть меня в состоянии, когда все мое естество, весь мой ум устремлены к достижению одной единственной цели?»
— «Разумеется, доводилось», — кивнул я.
— «Вы практически всегда находитесь именно в таком состоянии. Эта цель у вас всегда одна — получить максимум комфорта. Сейчас я желаю другого. Мне очень хочется. Впрочем, неважно. Цели надо добиваться, а не языком болтать. Свяжись с Солом. Фред или Орри меня тоже устроят, но я все же предпочел бы Сола. Скажи ему, чтобы немедленно приехал. Мы с ним встретимся». «Где мы с ним можем встретиться?»
«В этом районе?»
«Да. Между этим местом и Уайт-Плейнсом».
Сол должен быть на машине?
Да.
Тогда лучше всего встретиться в крытой веранде около Скарсдейла.
Хорошо, так ему и передай. Потом позвони Фрицу, скажи, что мы еще задерживаемся. Узнай, как у него дела. Это все.
Я вылез. Мне страшно хотелось понять, что же происходит, и я решил прояснить ситуацию, даже рискуя навлечь на себя гнев Вульфа. Сунув голову в автомобиль, я спросил: «А что насчет обеда? Фриц непременно об этом спросит».
«Скажи, что на обед мы не приедем. Я уже с этим смирился. Желание добиться поставленной цели достаточно велико, чтобы удержать меня от возвращения домой. Однако я не уверен, что найду в себе силы снова выйти на улицу, если окажусь в своем особняке».
«Похоже, Вульф разбирался в себе ничуть не хуже, чем я». Я зашел в аптеку и проследовал к телефонной будке. Сперва я позвонил Фрицу. Поначалу он решил, что я разыгрываю его, но потом понял, я не шучу, и тут же заподозрил, что стряслась какая-то страшная беда, и я хочу это от него скрыть. Он просто не мог поверить, что Вульф, находясь на свободе, в добром здравии и ясном уме, добровольно отказался вернуться домой на обед. Некоторое время я думал, что сейчас придется пойти к машине и позвать к телефону самого Вульфа. Но, в конце концов, все же сумел успокоить Фрица. После этого я занялся поисками Сола. Если помните, Вульф заявил, что ему вполне подойдут Фред и Ори, но он все-таки предпочел бы Сола, и неудивительно. Сол Пензер один стоил десятка таких, как они. Скажу вам больше, хотя я и не знал, какую именно цель столь решительно поставил перед собой Вульф, у меня возникло чувство, что сейчас нам понадобится специалист экстра-класса. Поэтому, узнав, что Сола нет дома, я оставил его жене номер телефона автомата и попросил передать, что буду ждать его звонка. Ждать пришлось так долго, что когда я, переговорив наконец с Пензером, направился к машине, то рассчитывал услышать от Вульфа как минимум пару саркастических замечаний. Однако, вопреки моим расчетам, он лишь что-то невнятно пробурчал. Видно, и впрямь решил любой ценой добиться цели. Я объяснил, что Солу понадобится как минимум час, чтобы добраться от своего дома в Бруклине до заведения, где назначена встреча, тогда как мы запросто доедем туда минут за 30. Таким образом, у нас есть в запасе немного времени. Быть может, Вульф захочет им воспользоваться? Но он лишь покачал головой, велев ехать прямо навстречу, сказав, что мы подождем Сола на месте. Пожав плечами, я завел машину и повернул в сторону автострады. Сол Пензер появился в крытой веранде почти в 9 вечера. Мы с Вульфом устроились за столиком в укромном уголке, как можно дальше от игравшего на сцене ансамбля. Вульф уже успел расправиться с 2 дюжинами больших устриц. Заказав суп из моллюсков, он проглотил 5 ложек, после чего с недовольным видом отодвинул тарелку, потом съел кусочек непрожаренного ростбифа без овощей, а затем принялся за галеты и виноградное желе. При этом я не услышал от Вульфа ни одного язвительного замечания о качестве еды. К тому моменту, когда он принялся за кофе, покончив с виноградным желе и галетами, Сол только-только приступил к телячьей отбивной. Вульф сказал, что подождет, пока Сол не доест, но тот возразил, попросив собеседника немедленно объяснить, зачем он ему понадобился. Пензер, в отличие от Вульфа, любил говорить о делах за столом. Сперва Вульф рассказал Солу о преступлении, поведав вполне достаточно для того, чтобы у Пензера сложилась в голове картина произошедшего. Затем он в подробностях изложил свой план на будущее. На это у него ушло немало времени, поскольку Вульф решил в деталях остановиться на всех мыслимых и немыслимых непредвиденных обстоятельствах. В частности, он допустил, что ключ с пометкой «ZAP Orange», который я хранил в кармане, может не подойти к замку. Помимо ключа, нам предстояло воспользоваться планом дома, выполненным Гасом Треблом. Немаловажную роль должен был сыграть и листок обычной бумаги, который по просьбе Вульфа принес официант. Воспользовавшись моей авторучкой, он написал на листке пару абзацев, после чего вручил бумагу Солу, который убрал ее в карман. С моей точки зрения, в плане Вульфа была масса слабых мест, но я не стал ничего говорить. Если уж бедолага дошел до того, что отказался от обеда в домашней обстановке, то будь я проклят, если стану упираться. Плевать, что вероятность неудачи очень велика. Плевать, что в случае провала мы еще до полуночи присоединимся к Энди в тюрьме. В общем, я согласился без всяких яких, решив лишь уточнить относительно оружия. «На этот счет мне нужны самые подробные инструкции», — заявил я Вульфу. «Когда нам дадут по 5 лет и вас посадят в соседнюю камеру, я не хочу, чтобы на протяжении всего срока вы трепали мне нервы, сетуя на то, что я все испортил, достав в самый неподходящий момент свой пистолет. Так что скажите, можно ли мне вообще стрелять, и если можно, то при каких обстоятельствах?»
«Не знаю, Арчи», — весьма миролюбиво ответил он. «Я не могу всего предусмотреть. Действуй по обстоятельствам, решай сам.
А если вдруг кто-нибудь бросится к телефону,
бросайся следом, перехвати его, врежь, если надо.
А если кто-нибудь начнет орать?
Значит, ты заставишь крикунью замолчать».
Я сдался. Я вовсе не против того, чтобы действовать на свое усмотрение, но вот только у меня всего лишь одна пара рук, и к тому же я не могу находиться в двух местах одновременно. Согласно договоренности, поначалу мы с Вульфом должны были ехать впереди, а Сол у нас в хвосте. В 11:00 мы выехали со стоянки крытой веранды и понеслись на север. Когда уже на территории вражеского округа я притормозил на обочине, часы на приборной панели показывали без 12:11. Пошел снег. Сзади донесся шелест шин. Это остановился Сол. Выключив фары, я вышел из машины, подошел к его автомобилю и сказал: «Проедешь вперед где-то 0,5 мили, может, чуть больше. Затем свернешь налево. Там увидишь большие каменные колонны. Их трудно не заметить». Сол резко вырулил обратно на дорогу и скрылся из виду. Я вернулся к нашей машине, залез в нее и повернулся к расположившемуся на заднем сиденье Вульфу, желая разрядить обстановку веселой беседой. Увы, он не желал разговаривать. Я прекрасно понимал, почему. Затаив дыхание, Вульф ждал возвращения Сола, гадая, какие же вести тот принесет, хорошие или плохие. Сможем ли мы поехать дальше, наслаждаясь комфортом, или же... Сол не заставил себя долго ждать. Вести он принес дурные. Его машина мигнула фарами, развернулась и застыла неподалеку позади. Сол подошел к нам в ореоле пляшущих вокруг него снежинок и объявил:
«Он все еще там». «Мне нужны подробности», — раздраженно бросил Вульф. «Как только я резко повернул к въезду в имение, охранник посветил фонариком и начал орать, чего, мол, надо. Я назвался журналистом из Нью-Йорка. Он велел мне ехать прочь, да побыстрее, потому что начинается снегопад. Я попытался проявить настойчивость, чтобы не выходить из образа. Но он был явно в дурном расположении духа, но я и решил сдать назад».
«Проклятье!»
— мрачно произнес Вульф.
«И впрямь начинается снегопад, а у меня нет галош.